Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Можно сказать, что великий французский живописец Поль Сезанн умирал, не выпуская кисти из рук. И вряд ли это будет большим преувеличением. 1906 год, октябрь. 13 и 14 над небольшим французским городком Эксом громыхала гроза вперемешку с проливным дождем. 15-го погода прояснилась. После обеда Сезанн покинул свою мастерскую, чтобы на природе поработать над этюдами. Однако небо снова затянулось и загромыхала гроза. Но, несмотря на проливной дождь, Сезанн продолжал работать. Проходили часы, а художник по-прежнему стоял у мольберта. Наконец, промокнув до нитки и дрожа от холода, он собрался домой. Двигаясь по раскисшей от дождя дороге, Сезанн едва передвигал ноги, и вдруг в какой-то миг он свалился без чувств. Вскоре его неподвижное тело обнаружил работник местной прачечной и доставил домой почти в бессознательном состоянии. Срочно был вызван врач, и одновременно о состоянии Сезанна сообщили его сестре Марии. Сознание возвратилось к художнику, когда он уже находился в постели. Болезнь его свалила надолго, но даже в эти дни его тянуло к мольберту. Но, увы, эта тяга к рабочему инструменту была всего лишь временной вспышкой энергии. Болезнь, уже полностью овладевшая телом художника, стала развиваться с невероятной быстротой. 20 октября 1906 года Мария сообщила сыну художника Полю, что ему следует явиться в родительский дом так быстро, как только возможно. А состояние Сезанна все ухудшалось. Он то проваливался в забытье, то приходил в сознание. В минуты просветления художник беспрерывно твердил имя сына и смотрел на дверь, видимо, ожидая, что она вот-вот отворится и войдет его Поль. Но сын так и не появился. Глаза уже неподвижного Сезанна продолжали смотреть на дверь. Спустя сутки, 22 октября 1906 года, в возрасте 67 лет, Поль Сезанн скончался. История, связанная с отцовством Сезанна, необычна. Началась она в 1870 году. Сезанн, замкнутый и всегда с опаской относившийся к противоположному полу, однажды все же поддался чарам одной из своих натурщиц. Высокую, стройную блондинку с карими загадочными глазами звали Мария Гортензия Феке. Ей недавно исполнилось 19 лет. Сезанну стукнуло 31. Девушка работала в типографии, но чтобы немного увеличить свой скромный доход, позировала художником. Она отличалась одним важным для натурщиц качеством. Феке беспрекословно выполняла все требования художников. Возможно, именно этой своей покорностью она и растопила сердце Сезанна. Плодом этой любви стал мальчик, родившийся 4 января 1872 года. Назвали его Полем. Но с появлением сына значительно усложнилась и жизнь художника. На свое холостяцкое содержание, положенное ему отцом, Сезанн теперь должен был содержать еще и семью. Более того, обстоятельства вынуждали художника эту сторону своей личной жизни скрывать от отца. Сезанн опасался, что отец, узнав об этой связи, совсем лишит его материальной поддержки. 8 лет художник скрывал от родителя свою тайну. Чего только он для этого не придумывал. Но, как говорится, нет ничего тайного, что однажды не стало бы явным. Вскрыв очередное письмо к сыну, отправленное его возлюбленной, отец наконец-то узнал о незаконной его связи. Оскорбленный и негодующий, Сезанн-старший пригрозил сыну урезать его содержание до 100 франков в месяц. И в начале апреля он свое обещание сдержал. К счастью, о своем решении старик вскоре просто забыл. Но весной 1885 года случилось событие, которое полностью вывело отношения Сезанны и Гортензии из тени. Художник в это время неожиданно для себя влюбился в пышногрудую и разбитную служанку Фанни. Однако вскоре о его любовном приключении узнали родные. Удивительно, странно быстрое разоблачение. А ведь связь с Гортензией он скрывал несколько лет. Возможно, Фанни настолько покорила и увлекла художника, что он потерял всякий контроль над своим поведением. Влюбленные слепы. Но как бы там ни было, все немедленно ополчились против Сезанна. И в первую очередь незаурядную активность проявила ранее такая покорная Гортензия. К тому же неожиданно ее сторону приняла Мария. Сестра больше не могла терпеть сумасбродств брата. Незаконная связь, внебрачный ребенок, живопись, а тут еще эта невесть откуда свалившаяся любовь. Нет, с нее хватит. Чтобы не допустить очередного скандала, она требует, чтобы Поль женился на матери своего ребенка, причем не откладывая это событие в долгий ящик. Но Сезанн неожиданно проявил упорство. Он решил во что бы то ни стало остаться с Фанни, осветившей его дни страстной любовью, вернувшей ему частицу юности и веру в жизнь. В конце концов, скоро ему стукнет 50. Жизнь ускользает от него. Та жизнь, что совсем рядом. Только руку стоит протянуть. Однако Мария решила идти до конца. И, воплощая свой замысел, она первым делом выгнала Фанни из дома. Затем принялась за брата. Она буквально преследовала его и при каждом удобном случае укоряла. Жизнь Сезанна превратилась в кошмар. Отказываясь разорвать отношения с Фанни, он, словно загнанный, метался между ней и Гортензией, пока не потерял самоконтроля и не уехал в Париж к Ренуарам. Но Гортензия мертвой хваткой вцепилась в художника, и вскоре она тоже появилась в доме Ренуаров. Не выдержав столь мощных атак, Сезанн сдался. 28 апреля 1886 года, спустя 16 лет после знакомства с Гортензией, в мэрии Экса он наконец-то оформил с ней брачные отношения. Ведь красотка Фанни, похоже, быстро перевернула и отправила в прошлое страницу с историей их любви. А буквально за 3 недели до этого события произошел разрыв отношений между Сезанном и его старинным другом Золя. Судьба распорядилась так, что Поль Сезанн и Эмиль Золя учились в одной школе. С тех пор и завязались между ними крепкие товарищеские отношения, со временем переросшие в настоящую мужскую дружбу. В трудные минуты жизни они помогали друг другу не только словом, но и материально. Например, когда отец Сезанна узнал о связи сына с Гортензией и наполовину урезал ему помощь, Золя, тогда уже известный и обеспеченный писатель, неоднократно оказывал материальную поддержку своему другу. А поводом для разрыва послужил роман Эмиля «Творчество», в котором, как показалось Сезанну, писатель под именем Клод Лантье показал судьбу самого художника. Разумом Сезанн понимал, что герой творчества – это собирательный персонаж, но чувства нашептывали ему другое. Сочиняя, Золя, возможно, наперекор желанию, высказал все свои мысли о картинах своего друга. Самым же обидным для Сезанна было то, что старый друг повел себя с ним как с врагом и даже похоронил в своем романе. «Да почиет в мире», – читал священник. «Аминь», – отвечал мальчик певчий. Разочарование Сезанна в друге оказалось настолько глубоким, что он решился на разрыв. «Дорогой Эмиль, я только что получил твое творчество. которое ты мне любезно послал. Благодарю автора Ругон Макаров за память. Прошу позволить пожать ему руку, вспоминая старые времена. Под впечатлением прошлых лет искренне твой Поль Сезанн. Скомканное и безличное письмо Сезанна оказалось последним посланием, которое художник отправил своему другу.
В понедельник, 26 сентября, в 21 час 10 минут в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Он будет посвящен творчеству вокальных квартетов «Ink Spots» и «Mills Brothers». I've got that old-fashioned love in my heart, and there it shall always remain. You're like that old ivy vine, cling a little closer all the time, through the years, joy and tears, just the same. I've got that old-fashioned faith in my heart, and there it shall always be. Although the land may change to sea, it will never make any change in me. I've got that old-fashioned love in my heart.
Страничка поэзии. Петр Потемкин.
Как начало без развязки, как предчувствие потери, одиночество страшно. Отворил я настежь двери, приходите в гости маски, будь, что было суждено. Заслоните стены залы пестрым праздничным кольцом, угощу вас тихоструйным, сладко льющимся в бокалы, сердце греющим вином. В водоеме, скрытом кипарисами, вчера я увидел свет, сверканье, трепет серебра. О, глаза мои! Вы были раньше бедняки, сколько вам прихлынуло богатства и добра, там газель меня пленила. Где вы, где стрелки, натянуть стрелой любови тетиву пора? Неуверенным движением, пальцами руки, тщетно скрыть она старалась наготу бедра. Ах, зачем не мог я рыбкой радостной реки прикоснуться к ней краями красного пера? Ах, зачем не мог я струйкой, бросив тростники, унья у белой розы нежить лепестки. Вот пришла в зеленой шляпке, принесла весны в охапке звонко синего стекла. Смехом вдруг стекло разбилось, покатилось и запрыгало осколками серебристыми колкими. Смеется весенняя голубая, а потом все пропало, томно стало, устало и уверила пепельным взглядом. Шевельнула портьерой и ушла, прошелестев нарядом синей юбкой и вуалью коричнево-серой. До свидания. Гранит, усыпанный песком, хрустит под ковкими шагами. Еще с тобой я не знаком, ты предугаданная с нами. Но в этот вечер недалек волшебный мир моих разгадок, и мне понятнее намек твоих забывших тела складок. Я верю, ты придешь не той, какой сегодня приходила, но превратит ли холод в зной твоя улыбчивая сила, и даст ли омут серых глаз прохладу ветреной надежде? Или ты придешь и в этот раз такой, как прежде?
Стихи Петра Потемкина прозвучали в исполнении заслуженного артиста России Сергея Бехтерева.
Дар слова.
Человек приходит в этот мир служить, а книги больших художников помогают ему осознать это. Они говорят, ты не просто член сообщества, не кусочек толпы. Ты не электорат, ты личность. И эта личность предполагает то, что тебе будет и больно, и страшно, и горестно. Но ты ощутишь и счастье, и любовь, и это есть полнота.
Каждое воскресенье в 12:10 слушайте премьеру передачи о литературном творчестве. «Дар слова».